сестре Ларисе за это чудесное пение. Слава Богу, что Господь не оставляет нас, несмотря на то, что мы порой оставляем Его. Он продолжает звать нас, Он продолжает любить нас, Он продолжает спасать нас. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на стих, хорошо известный наверняка большинству из вас. Этим стихом заканчивается трехангельская весть. В книге Откровения, в 14 главе, мы знаем, да, записана трехангельская весть с 6 по 12 стих. И вот как раз на последний из этих стихов, на 12 стих, я хотел бы сегодня обратить особое наше внимание. Помните, как он звучит? Не глядя в Библию. Нет. Чем заканчивается трехангельская весть? Ага. Да, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. А как вы его понимаете? Как написано. Но вообще ничего не обращает ваше внимание на себя, когда вы читаете этот стих. По сути, этот стих является сердцем трехангельской вести. Почему? Потому что, во-первых, он находится, он как бы завершает ее, да? Он делает заключение по всей трехангельской вести, как вот у нас в субботней школе, да, есть центральная истина. Вот, и здесь вот как и центральная истина, обычно она в конце произносится. Когда мы подводим итог субботней школы, вот центральная истина, она как бы завершает все подведение итогов. И вот здесь тоже трехангельская весть, она как бы завершается таким подведением итогов, и этим подведением итогов является этот стих. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Ну и во-вторых, в нем на самом деле соединяются две категории, которые очень часто в христианстве разделяются. Здесь в нем соединяются заповеди Божии, то есть соблюдение закона Божьего и вера в Иисуса. Дело в деле, кстати сказать, здесь в греческом невозможно сказать точно, как правильно перевести эту фразу. То есть, в принципе, одинаково в греческом языке звучит «вера в Иисуса» и «вера Иисуса». То есть, можно и так перевести здесь. То есть, соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса, а можно перевести соблюдающие заповеди и веру Иисуса. То есть, Его и Христа веру. И на самом деле и то, и другое является правильным, не только лингвистически, но и духовно. Так вот, в нем две эти характеристики, две эти категории объединяются. Заповеди Божии и вера в Иисуса. А ведь на самом деле, как мы видим сейчас в христианстве зачастую, эти две категории разделяются. Да? То есть отдельно говорится закон, отдельно благодать и вера, отдельно законники, отдельно сторонники благодати, но чаще всего, если сторонники благодати отдельно от закона, то мы такую благодать как называем?
Дешевой,
совершенно верно, да? Спасает ли такая благодать? Но так или иначе, мы видим в христианстве вот эту тенденцию, да? Либо упор на закон, либо упор на благодать, либо подчеркивать закон и соблюдение заповеди, либо подчеркивать, мы спасаемся независимо от закона, нам закон вообще не нужен, мы в Иисуса верим и все, нам больше ничего не нужно. Да? Но вот здесь, в этом стихе, эти две категории, они соединены в одно неразрывное целое. И более того, что очень важно, они ведь представлены как основная характеристика народа Божьего последнего времени. То есть, когда говорится о народе Божьем последнего времени, говорится о том, что в них гармонично будет сочетаться и то, и другое. Соблюдение заповедей Божиих и вера Иисуса. Надо сказать, что вот такое понимание было в церкви адвентистов седьмого дня не всегда. Первые адвентисты понимали веру в Иисуса как простое согласие с требованиями закона и догмами вероучения. Ну вот, например, как в 1850 году, в апреле 50 года, Джеймс Уайт, муж Эллен Уайт, он написал статью, в которой, в частности, затрагивал толкование вот этого самого стиха. И когда он говорил об этом стихе, он выделял три основных момента. То есть, вот, соблюдающие заповеди Божии, веру в Иисуса. То есть, здесь в этом стихе, с его точки зрения, был описан народ, который умеет терпеливо ожидать пришествия Иисуса, несмотря на разочарование 1844 года. Оно было еще совсем недавним переживанием. Напомню, что это писалось в 1850 году, то есть через 6 лет всего лишь после великого разочарования. И да, здесь написано, здесь терпение святых, да? То есть вот это вот терпение он объяснял или толковал как свойство народа Божия, который умеет терпеливо ожидать пришествия Иисуса, несмотря на разочарование 1844 года. Вторая характеристика, которая здесь, так сказать, он давал народу Божьему, объясняя этот стих, это народ, который получил печать живого Бога через соблюдение заповедей Божьих. И третья характеристика, это народ, сохранивший веру, но при этом под верой подразумевалась система верований, я цитирую, покаяние, крещение, вечеря Господня, вероучение и доктрины. То есть, другими словами, воспринималось вот это вот, то есть, заповеди Божьи, соблюдающие заповеди Божьи, а вот вера в Иисуса – это народ, который сохранил чистоту истины, правильное понимание библейских доктрин, библейской истины. Согласны вы? Да, и важнейшей частью, конечно, сохранения веры, как подчеркивалось в этой статье, было соблюдение заповедей Божьих. На ваш взгляд, вот это понимание, оно до конца правильное или что-то вас в нем смущает? А что именно смущает? Это вот пионеры адвентистов так считали. И, в общем-то, я думаю, что Джеймс Уайт здесь не был одинок, он как бы подводил итог того, что ну, было общепринятым в то время среди адвентистов седьмого дня. Нет, он толкует этот стих. Он толкует вот этот вот стих Откровения 4.12. Он подчеркивает, что этот стих говорит нам о народе, который сохраняет терпение в ожидании Христа, независимо от того, что было разочарование. Да? Это народ, который соблюдает заповеди Божии, он, как здесь опять цитирую, получил печать живого Бога через соблюдение заповедей Божьих. И это народ, который сохранил чистоту истины, то есть чистоту истины как систему верований. Вот для него вера в Иисуса, по крайней мере в этом стихе, это было то, что они правильно понимали Библию и верили в эти доктрины. Вот на ваш взгляд, вы согласны с таким толкованием? То есть, ну да, тут как бы делается очень такой сильный акцент на соблюдение заповедей Божьих. Джеймс Уайт тут сделал этот акцент аж в двух положениях из трех. Даже говоря про веру в Иисуса, он все равно делает акцент, как бы переводит это все опять к соблюдению заповедей Божьих. Что изменило это понимание? Какое событие сменило акценты вообще вот в понимании того, что такое вера Иисуса или вера в Иисуса в нашей церкви? Да, наверное, можно сказать, что если не самое главное, то важнейшее значение здесь имела Генеральная конференция в Миннеаполисе в 1888 году прошедшей. И что же изменилось? В чем суть вот этого нового понимания? Что поменялось в представлении о том, что есть вера в Иисуса, что есть заповеди Божьи и как они друг с другом соотносятся? Я прочитаю, позволю себе прочитать цитату уже Духа Пророчества Эллен Уайт, которая была написана, по сути, по следам вот этой генеральной конференции в Миннеаполисе, то есть она произошла в 1888 году, а в 1889 году в одной из рукописей Эллен Уайт пишет: «Закон бессилен, если не поместить рядом с ним праведность Христа». Для чего? Чтобы осенять своей славой это царственное мерило праведности. Заметьте, да? Закон бессилен, если не поместить рядом с ним праведность Христа, чтобы осенять своей славой это царственное мерило праведности. То есть, как здесь воспринимается уже закон Божий? Если я цитирую, он является царственным мерилом праведности, он является эталоном праведности, да, но сам по себе эталон, он что-то может с нами сделать? Ну, вижу я, какой я должен быть, закон мне это показывает. Дальше что? Я вижу, какой я должен быть, я хочу таким стать, но что у меня получается из всего этого, когда я пытаюсь себя подогнать под этот эталон? Ничего. И вот она об этом и пишет, что закон бессилен, если не поместить рядом с ним что? Праведность Иисуса Христа. И вот тогда только закон действительно будет осенен, как написано, славой этого царственного мерила праведности. То есть вера в Иисуса Христа, она рассматривается уже не просто как вера в доктрины какие-то правильные и истинные, да? А она рассматривается как живая связь с Богом, которая ведет нас к повиновению заповедям закона. То есть, что получилось? Получается, что меняется акцент. То есть, что первично теперь, а что вторично? Соблюдение заповеди или вера в Иисуса? То есть, для Джеймса Уайта в 1850 году явно акцент делался на соблюдении заповедей. Что изменяется теперь? Теперь первичным становится вера в Иисуса. На самом деле этот акцент Библия делает, то есть это не что-то, что сделали люди там, даже пусть умные, духовные, посвященные, но на самом деле ведь этот же акцент делает само Священное Писание. Апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе в 28 стихе пишет: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». В послании к Ефесянам во 2 главе тоже апостол Павел говорит, что благодатью вы спасены, это 8 стих я читаю, да? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Обратите внимание, что здесь первично, что вторично. Опять же. То есть отрицает ли апостол Павел здесь необходимость добрых дел для христианина? Ни в коем случае не отрицает, но что вперед идет? Что идет перед этим? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел. И как следствие вот этого спасения, да, по благодати, вы созданы, Христос создает нас, Бог создает нас на добрые дела, которые Он изначально предназначил для нас исполнять. Именно вера, полное доверие Богу всей нашей жизни делает для Бога возможным полное преобразование нашего характера, приведение его в гармонию со своим законом. То есть получается такая очень ясно выраженная в Священном Писании цепочка. Да? Начинается все с чего? Уверены? Откуда мы узнаем, что мы грешники? Начинается это все с закона на самом деле. Потому что мы никогда не придем к благодати, если мы не осознаем своего греха. Правильно? Зачем нам благодать? Зачем нам спасение, если у нас и так все хорошо? Именно закон открывает нам, каковы мы. Именно закон открывает нам, что мы грешники. Именно через закон мы узнаем, что мы нуждаемся в спасении. И именно через закон мы понимаем, что это спасение для нас самих недостижимо. Что мы сами не можем себя спасти. Как бы мы ни хотели подогнать себя под этот эталон праведности, у нас из этого ничего не получается. Нам нужна помощь, мы сами с этим не справимся. Именно закон приводит нас к этому пониманию, но, как я уже сказал, он сам не может решить эту проблему. Он нам открывает ее, мы понимаем, что мы в беде, но сам закон не дает нам никакого выхода из этой беды. И поэтому единственный путь для нас, для того, чтобы все-таки выйти из этого бедственного положения, что является? Жертва Иисуса Христа. Закон приводит нас ко Христу, приводит нас к Его благодати, приводит нас к Его милости и любви, которая только к Его силе, которая только и спасает нас. О чем пишет апостол Павел: благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился. На этом кончается все. То есть закон открыл нам, что мы грешники и не можем себя спасти сами. Таким образом, мы обращаемся за помощью ко Христу, как единственному, кто может нам помочь, и Он действительно помогает нам и спасает нас. Все? Или что дальше? Что-то еще дальше происходит? То есть, другими словами, мы приходим опять к чему? К закону, только уже не как к средству нашего спасения, не как к какой-то основной части христианской жизни, да, а как к естественному следствию нашего возрастания во Христе, как к естественному следствию тех преобразований, которые Христос в нас совершает. Закон уже не является для нас мерилом спасения. Мы не можем сказать, вот, что мы законом спасаемся, да, и не должны так говорить. Вот. Но закон является следствием того спасения, которое уже Христос в нас совершил. Хорошо, но тогда возникает еще один вопрос. А насколько глубоким хочет видеть Бог это преобразование характера, которое Он совершает? Насколько глубоко может и должна вести нас вера в Иисуса в соблюдении заповедей Божьей? То есть, другими словами, насколько? Вот мы говорим, принимая Христа, мы тогда только и получаем силу исполнять закон. Насколько? На 10%, на 20%, на 30%, на 40%, на 90%. То есть насколько глубоко должно быть это преобразование? Вы знаете, ведь на самом деле для многих христиан это вопрос такой. Мы всегда будем грешить. Нет, знаете, есть разница между двумя выражениями. Я к этому еще вернусь. Мы всегда будем грешниками или мы всегда будем грешить? Вы чувствуете разницу между двумя этими вещами? Ага. Так вот, спрашивается, все-таки, насколько глубоко ведет нас благодать Христова в исполнении заповедей Божьих? Я не говорю о том состоянии, которого мы сейчас достигли, я имею в виду ту цель, которую Бог пред собой ставит, и цель вполне достижима. Давайте мы с вами откроем послание к римлянам, 8 главу, 3 и 4 стих. Здесь, по сути, повторяется то же, о чем мы с вами говорили чуть выше, чуть раньше. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, о чем мы как раз и говорили, да? То есть закон, он показывает нам, какие мы хотим измениться, но грех не дает нам это делать. Плоть наша не дает нам это сделать. И закон сам, он бессилен что-то изменить в нас, он может только показать нам, какие мы. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Да? То есть спасение к нам приходит через не через закон и соблюдение его, да, а через Иисуса Христа. И, собственно говоря, Бог и послал Своего Сына для того, чтобы решить эту проблему, нашу неспособность подчиняться Божьему закону, да? И ради этого пришел Христос, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы изменить нас, для того, чтобы сделать наш характер подобным своему. Вопрос был у нас, насколько подобным. Вот насколько подобным мы можем стать в своем характере Иисусу Христу. А об этом говорит 4 стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вас ничего здесь не поражает? А что вас поражает? Я вижу, вы киваете головами, но что именно вас здесь поражает? Ага, оправдание чье? Христа? Оправдание Божье? Какое оправдание должно исполниться в нашей жизни? А что такое оправдание закона? Кого закон оправдывает? Давайте мы с вами откроем послание к Галатам, 3 главу, 10-12 стих. По-моему, мы Прошлый урок, на прошлом уроке или в прошлой проповеди даже задевали этот стих. Итак, послание к Галатам, 3 глава, 10-12 стих. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». В синодальном переводе здесь переведено «клятва». На самом деле в оригинале там стоит «проклятие». Ну и по смыслу видно, что речь идет именно об этом. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Вот единственное условие, на котором закон может оправдать грешника. То есть он не, здесь нет благодати. Закон оправдывает только полное послушание ему. Так что ж тогда имеет в виду Павел, когда он пишет, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу? Какова глубина преобразования характера нашего, которое стремится совершить в нас Бог? 10%, 20%, 30%, 40%, 80%, 99%, 100%. 100%. Ну, возможно ли такое вообще?
Возможно.
Да. Вы знаете, наверное, большинство христиан ответит, что это невозможно. Ну, если мы посмотрим сами на себя, да, то кто из вас может сказать, что, я даже не говорю, что я уже достиг такого состояния, но кто из вас может сказать, что это вообще во мне возможно? Я думаю, что никто так не скажет, да? Но я хотел бы вспомнить об одной уникальной истине, которой обладаем сегодня мы, как адвентисты седьмого дня. Я не говорю, что это какая-то истина, которая только, скажем так, нам вверена и больше никому не дана. Истина-то она универсальна, она дана всем людям. Но, к сожалению, подчеркиваем эту истину, свидетельствуем об этой истине только мы. А истина, она действительно уникальна. И эта истина дает ответ на этот вопрос. А возможно ли такое вообще? Оправдание, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Здесь очень важно подчеркнуть, потому что оправдание закона исполнилось в нас, и на этом остановиться, это означает, можно это интерпретировать как то, что мы вот настолько усовершимся, что станем вообще вот полностью послушны закону. Вот такое вот действительно невозможно. Но речь идет о том, что не мы сами преобразовываем себя, а что Дух Божий преобразовывает нас. Да? Вот его работа, насколько эффективна в нашем преобразовании, насколько далеко она заходит. Что это за истина, которая отличает наше вероучение от вероучения всех остальных конфессий христианских, которые больше никто не проповедует, никто не провозглашает? Ну, здесь, как сказать, в общем-то, большинство протестантских церквей говорят, что они свидетельствуют о праведности по вере. Может быть, если говорить в общем, то это служение Христа в небесном святилище. Вот это истина о служении Христа в небесном святилище. Что является кульминацией этого служения Христа в небесном святилище? Такой точкой главной, такой вершиной этого служения. Стих, на котором родилась адвентистская церковь. Помните, что это за стих? На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. То есть вот этой кульминацией служения Христа в небесном святилище является следствие очищения святилища. Как мы сейчас понимаем, что это этим термином обозначен следственный суд, который идет на небесах. И уже идет достаточно давно, да? Исходя из пророчества, мы знаем, что начался он 1844 1994 году, и сколько уже времени прошло, посчитайте сами. Вот. Но у меня вопрос такой, каково значение этого служения Следственного суда, которое сейчас действительно проходит на небе, имеет для нас, живущих на земле, сейчас? Касается ли это служение нас сегодня? То есть оно проходит где-то на небе, разбираются дела всех умерших пока еще людей. Это понятно, но это все на небе происходит. Мы пока там не участвуем, мы будем участвовать, но не сейчас. А вот сейчас то, что происходит на небе, имеет какое-то отношение к тому, что здесь происходит с нами, в моей жизни? Давайте мы кратко вспомним, вообще, очень кратко, конечно, потому что это тема, наверное, для целого цикла проповеди, если уж ее разбирать подробно. Что такое, то есть, что происходит на следственном суде? В чем вообще его суть заключается? Да? Мы знаем, что все наши поступки, все наши действия, все, что мы сделали, да, даже мысли наши, они фиксируются в небесных книгах, да? И на протяжении всего следственного суда разбираются записи в небесных книгах о том, что мы сделали. И что происходит с этими записями? Ну, здесь важный вопрос, почему вообще, то есть, наверное, все-таки стоит об этом сказать. Предположим, если я согрешаю, вот я сегодня согрешил, соответственно, в небесной книге появляется запись о моем грехе. А завтра я покаялся, я осознал свой грех, я понял, что я поступил неправильно, а может, и сегодня прямо сразу покаялся. Я понял, что это неправильно, я понял, что я этим самым огорчил Бога, я раскаялся, искренне обратился к Богу с просьбой о прощении. Что дальше? Что с небесной книгой происходит? Прощен. Почему не стирается сразу эта запись, если уже прощен и Бог уже не... То есть должен пройти суд. Это очень важно, потому что вообще главная цель этого суда – это даже не наше оправдание. Это оправдание Бога. Оправдание Его справедливости, Его праведности. Оправдание Его в том смысле, что Он во всем поступил справедливо, милостливо, чисто и честно. Что нет никаких оснований обвинять Бога в какой-то несправедливости. Вся вселенная должна убедиться в этом. И тогда это, по сути, является гарантией того, что грех больше никогда во вселенной не возникнет. Поэтому действительно, когда мой грех прощается, запись о нем еще не стирается, хотя делается, ну, мы образно, конечно, говорим, в меру нашего, скажем так, очень ограниченного понимания, да, но на самом простом уровне происходит что-то подобное, да. То есть запись оставляется, но делается пометка о прощении. Так вот, когда суд уже проходящий доходит до этой записи об этом моем грехе, который я совершил, но в котором покаялся. Разбирается эта запись. Вся вселенная видит, что Бог был прав здесь, когда простил меня, да? Что дальше происходит с записью? Вот тогда она стирается. Дальше уже, вот в этом смысл очищения святилища. От чего, собственно, оно очищается? То есть, что, святилище грязное какое-то на небе, что ли? Что ее там выметать надо или мыть? Конечно, нет. Речь идет именно об очищении небесных книг, вот от этих вот записей о грехах, в которых мы раскаялись, которые мы осознали, о которых мы просили прощения у Бога. Это вот такой короткий экскурс, потому что он понадобится для чего? Он понадобится мне для следующего вопроса, очень интересного вопроса. Сейчас этот суд идет над умершими. Я потом скажу, почему, вы увидите потом, почему именно над умершими, почему он еще к живым не перешел. Вот, то есть разбираются дела умерших. Да, но в какой-то момент он перейдет и к ныне живущим людям. Да, это, конечно, последняя самая фаза суда будет, но она настанет когда-то. И вот живет человек, да, на земле, а суд рассматривает записи о его грехах. И доходя вот до такой вот записи о каком-то из грехов, он ее стирает. Все. Нету больше этого греха. Скажите, а с тем человеком, который на земле еще живой, что-то происходит? Что именно? Ну, по крайней мере, вот тот грех, которым он, который был стерт там, он, понимаете, можно рассматривать эти два события как независимые, и тогда, вообще говоря, получается какая-то, в общем, ерунда. Прошу прощения за такое слово. То есть, скажем, грех, я не знаю, чего там, чревоугодие. И вот на небе стирается запись о грехе чревоугодия, а человек на земле продолжает, значит, это самое, набивать свой желудок. Вам не кажется, что это как-то, ну, ни в какие ворота не идет, да? То есть на самом деле связь-то прямая. То есть если стерся там вот этот грех в этой книге, то значит и здесь я уже перестал быть чревоугодником. Да. Понимаете, на самом деле этот суд имеет к нам самое-самое прямое отношение, потому что здесь нет какого-то формализма, здесь нет какого-то лицемерия, да, когда грех там стирается, а здесь остается. Если он стерся там, он стерся и здесь. Значит, мой характер освободился от него. Да, какой? Пожалуйста.
Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще.
Спасибо большое, да. То есть на самом деле, если уничтожаются записи о грехах, значит уничтожаются и сами грехи в моей жизни. И на самом деле, согласно Слову Божию, ведь это же и должно произойти с нами. Если мы откроем послание к евреям, 9 главу, 28 стих, то там интересные тоже очень слова записаны. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз, то есть первый раз он пришел и принес себя в жертву для чего? Для того, чтобы благодаря его благодати, его жертве наши грехи были очищены». Для чего он придет во второй раз? Для многих христиан, вот они как раз уповают на второе пришествие Христа. Вот сейчас я грешу, сейчас я пока далеко не совершенен, да, сейчас я пока допускаю в своей жизни отступление от Божьего закона, непослушание Богу, да. Ну, придет Христос и по своей благодати возьмет меня, когда придет, да, и очистит от всех грехов. И вот я тогда буду готов к небесам. Так это будет происходить? Вот этот стих говорит, что совсем не так это будет происходить. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится, что? Не, оказывается, не для очищения греха он явится. А для кого он явится? А для тех, кто уже будут ждать его». То есть, другими словами, когда придет Христос, народ Божий уже будет что? Готов его встречать. И мы опять возвращаемся к этому вопросу. Достижимо ли это вообще? Можем ли мы действительно победить грех в своей жизни? Как-то ученики задали, ну, на самом деле, там вопрос был о богатом юноше, да? То, что он, будучи богатым, Христос говорит, трудно богатому войти в Царствие Божие. И ученики, потому что в то время было распространено представление о том, что богатство является Божьим благословением, то есть, другими словами, самыми праведными людьми являются богатые, потому что у них есть явные признаки Божьего благословения. Да? И когда ученики услышали, что тяжело богатому войти в Царствие Божие, они сказали, так тогда кто вообще может спастись, если даже они не могут? Да, Христос как ответил на это? Человеком это невозможно, но Богу все возможно. То есть действительно победить грех сами мы не можем, мы не в состоянии. Но что тогда нам делать? Давайте мы вспомним о Ветхом Завете и посмотрим, ведь у нас есть прообраз в Ветхом Завете суда Божия и времени суда Божия. Что это за прообраз? Да, праздник, совершенно верно. Праздник, который назывался День очищения или Судный день, Йом-Кипур. И возникает вопрос, там тоже ведь происходило как бы два события, которые были на первый взгляд разделены друг с другом, да? Был народ, который окружал святилище, да? И был священник, который совершал вот это служение где? Единственный раз в году он совершал это служение. Во святом святых. Народ во святое святых не входил. Он не видел, что там происходит. То есть, как будто бы это были независимые события, да? Так же, как и у нас сейчас. Суд идет в небесном святилище, а мы на земле. Мы как бы не видим, что там происходит. Но на самом деле эти события были очень тесно связаны. И про священника мы знаем. А вот что делал народ в то время, когда священник совершал служение очищения? Давайте мы прочитаем книгу Левит, 16 главу, с 29 по 31 стих. Книга Левит, 16 глава, 29 по 31 стих. Здесь как раз Бог дает повеление, что должны делать израильтяне в этот праздник. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас...» Кстати, заметьте, кто кого очищает? Да, очищают. Не вы очищаете себя, а очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Ничего не напоминает вот о том, что мы говорили с вами? Вот как раз то же самое происходит, символически происходило тогда. И что нам делать в это время? Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Фраза повторяется дважды. Одна фраза в этих трех стихах. Какая? Смиряйте души ваши. Когда в Священном Писании повторяется одно и то же выражение, что это значит? Потому что Священное Писание является книгой сверхконцентрированной. В ней нет ничего лишнего. В ней нет никаких, скажем так, фраз для связки слов там, или междометий для связки фраз. Если что-то там есть, то есть это сверхконцентрированная книга. И когда в такой сверхконцентрированной книге что-то повторяется дважды, это означает, что это крайне важное замечание. И здесь это замечание дважды повторяется. Что мы должны делать в этот день? Смиряйте души ваши. А что это значит? Что это значит такое? Вообще, если посмотреть на этот отрывок, то здесь можно на несколько моментов, на два момента обратить внимание. Во-первых, это был день действительно очищения от греха. То есть это та работа, которую Бог проводил тогда, и это та работа, которую Бог проводит сейчас, очищает нас от греха. И второе, как мы уже сказали, вот это вот дважды повторяющееся «смиряйте души ваши». То главное, что мы должны делать во время судного дня. Что это значит? Что такое истинное смирение пред Господом? Как это понять? Вот как бы вы охарактеризовали? Какое определение бы этому дали? В чем оно заключается? Молитва тоже. То есть в чем тут смирение-то?
Вот как раз то, чтобы Христу дать право управлять мной. Угу. А быть моим царем не на словах, что вам не так,
а он избавится. То есть прежде всего это признание своего бессилия, да? Прежде всего, что такое смирение? Гордыня, противоположность смирению, это когда все я сам, а ты ничто, да? Есть такой псалом, кстати, не помню. В гимнах надежды он есть у нас?
Есть.
Потому что я его еще по псалмам Сиона помню, а мы его, в общем-то, редко поем, кстати. Сможете его сыграть? Не сможете, потому что очень хорошо бы он подошел. Вот, то есть гордыня – это когда все я сам, а ты ничто, я все сделаю сам. У меня достаточно сил для того, чтобы своей жизнью управлять. Мне ничья помощь не нужна, и твоя тоже в том числе, обращаясь к Богу. Что такое смирение? Я ничто, а все лишь ты. Вот в этом вот состоит истинное смирение. То есть мы признаем Божье право руководить моей жизнью. Мы отдаем свою жизнь под Божье руководство. И мы, как, кстати, тоже часть, ну, по крайней мере, вступление к Трехангельской вести, помните, там 144 тысячи дается характеристика этим 144 тысячам, и одна из характеристик в 14 главе, в 4 стихе написано, что эти 144 тысячи что делают? Следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть следование за Христом, куда бы он ни повел меня. Пусть даже это ведет, как мы сегодня говорили, к испытаниям, трудностям и страданиям. Да? Признание Божьего права руководить моей жизнью. Мы признаем, что Бог достоин быть руководителем моей жизни. И отдаем мою жизнь под Его руководство. И отдаю свою жизнь под Его руководство. И следую за Христом, куда бы Он ни повел меня. Как все это одним словом называется? Вера, да. По сути, в этих положениях и заключается суть истинной веры. Именно благодаря ей мы и можем одержать победу над грехом. И вот здесь я хотел бы остановиться, уже этот вопрос возник, в чем разница между «я безгрешен» или «я победил грех». Разница есть очень, очень большая. Мы были, есть и останемся грешниками. До пришествия Христа мы будем оставаться грешниками. Не думайте, что наступит такое состояние, когда у нас будет полная святость и никаких искушений, и ничего внутри нас не будет пытаться отделить от Бога. Грех всегда будет до пришествия Христа, до тех пор, пока мы не получим новые тела. Греховная наша природа, она будет всегда сохраняться. И она будет постоянно предъявлять на нас права. Поэтому мы не говорим здесь, и это очень важно, мы не говорим о том, что мы перестанем быть грешниками и станем святыми благодаря служению Иисуса Христа. В конечном итоге это и произойдет, но тогда, когда Он уже вернется. А до Его пришествия мы будем оставаться грешниками. Так о чем мы говорим тогда? Что должно свершиться в нас перед Его пришествием? Уничтожение греха или... Слово вот очень важное. Победа, вот я услышал это слово. Победа над грехом. Грех будет предъявлять на нас претензии, но мы не обязаны эти претензии удовлетворять. Грех будет пытаться нас свести на кривую дорожку, но мы не обязаны идти по этой кривой дорожке. Речь идет не о том, что мы становимся безгрешными. Речь идет о том, что во Христе, Его силой, Его властью, Его благодатью мы можем победить грех. Мы можем победить грех. И силой Божьей, через веру, мы действительно можем быть приведены в полное послушание святому Божьему закону. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Понимаете ли вы теперь, как связано соблюдение заповедей Божьих и вера в Иисуса? Вот это вот суть этого стиха, суть этого, не отрывка даже, а стиха, о концовке Трехангельской вести. Как связано очищение небесного святилища и следственный суд на небесах и наша жизнь сегодня. Именно сегодня, сейчас Иисус ведет особую работу среди своего народа, работу по очищению его от греха. Именно сегодня, сейчас Христос готовит свой народ к тому, чтобы в нем отразилась вся полнота характера Иисуса Христа. И именно сегодня, сейчас от нас требуется полная вера, полное подчинение Слову Божьему, Святому Духу, чтобы эта работа была доведена до конца в нашей жизни. Осознаем ли мы важность того момента, в котором мы живем? Осознаем ли мы важность того времени, который Бог доверил нам жить? Хотим ли мы победить грех в своей жизни? Готовы ли мы отдать свою жизнь, свое сердце Иисусу Христу, чтобы Он, и только Он, сделал нас чистыми от всех грехов наших. Христос очень хочет и ждет этого от нас, но выбор все равно остается за нами. Христос говорит в книге Откровения, в 3 главе, в 20 стих, записаны слова Христа. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откликнемся же на призыв нашего Спасителя. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, Ты оживотворяешь со Христом. За то, что воскресил нас от смерти, неверия и греховности и вводишь в чудный свой свет. Посаждаешь на небесах во Христе Иисусе, Господе нашим. Мы недостойны этого. Мы остаемся грешниками. Но, Господи, Ты обещал, что Твоей силой Ты можешь очистить нас от всякого греха, что Твоей силой Ты можешь дать нам победу над грехом. И Ты этого хочешь гораздо больше, чем мы этого хотим. Только мы порой, декларируя на словах желание очищения, на деле проявляем непослушание Тебе и отворачиваемся от Тебя. Да не будет, Господи, этого с нами. Помоги нам приближаться к Тебе, а не удаляться. Помоги нам взирать на Тебя каждый день, чтобы Твоя милость и Твоя любовь изменяли наши сердца, чтобы наш характер мог быть Твоей силой приведен в соответствие с божественным мерилом праведности, сутью Твоего характера, законом Твоим. Мы сами этого не можем сделать, но Ты можешь сделать это в нас. И Ты сделаешь это в нас, если только мы сами этого захотим и позволим Тебе это сделать. Помоги нам, Господи, возжелать всем сердцем изменения нашей жизни. Помоги нам, Господи, возжелать всем сердцем освобождения от грехов. Помоги нам, Господи, возжелать всем сердцем нашим очищения от них и ту свободу, которую Ты можешь только дать нам. Не оставь милостью Твоей народ Твой. И будь возвеличен и прославлен и в жизни нашей, и в служении, которые мы совершаем Духом Твоим Святым. Благодарность Тебе и хвала да пребудет вовек. Аминь.
Аминь.